«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
О нем спорят не первый век. Кто ты? Юный, не раскрывшийся гений, фейковый поэт-дилетант? В любом случае, предмет дружеского сострадания, жертва смерти в 21 год, пронзительный критик Пушкина, один из основателей русской философской лирики, предтеча Лермонтова и Тютчева, несчастный герой-любовник и легендарный голубоглазый сердцеед, Веневитинов, двуглавый орленок. Здравствуйте, это «Заговор классиков», у микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Думаю, что сегодняшний наш герой знаком далеко не всем нашим слушателям. И признаюсь, что я просто для себя его открыла. Открыла это новое имя в русской литературе, в русской лирике. И это Дмитрий Владимирович Веневитинов. Прожил он всего 22 года, назовем годы жизни, 1805-1827, и написал очень мало.
Был четырехюродным братом Пушкина.
Да, кстати, родственник Пушкина и друг. Да, не только родственные связи их связывали. Но и вот что касается его произведений, по оценкам многих литературоведов, это была даже лирика такая начинающего поэта, но тем не менее мы сегодня о нем говорим. Вот все-таки почему?
Он был яркой кометой, который появился у нас на поэтическом небосклоне, я даже сказал, вообще на небосклоне русской культуры. Яркая комета, и по своей яркости он очень похож на Артюра Рембо, который появился в конце XIX века во Франции. А наш Дмитрий, он действительно совместил в себе в свои неполные 22 года все. То есть он совместил философский ум, он совместил литературный талант, музыкальный талант, он хорошо рисовал, он знал много языков, он был влюбчив. В общем, все, что нужно для талантливого творческого человека. И этот феномен просто буквально в лучшем смысле этого слова взорвался очень рано интересными рассуждениями, интересными рассказами, интересными переживаниями и одновременно любопытными стихами.
То есть надо сказать, что писал он не только стихи, но и философские тексты были.
Прозу.
И, по-моему, даже занимался переводами, если я не ошибаюсь. Он Гёте переводил, Фауста немного.
Смотрите, Вермеер в своей жизни написал 33 картины.
Да.
Он, наш Веневитинов, написал 38 стихотворений.
То есть это практически наш литературный Вермеер.
Да. Почему мы назвали нашу передачу «Двуглавый орлёнок»?
Да, кстати, давайте тоже объясним.
Потому что он оказался на перепутье. Всего-то он на 6 лет младше Пушкина, но это уже другое поколение. Это те самые архивные юноши, как называл их Пушкин.
Да, это пушкинское выражение.
Да, которые служили в коллегии иностранных дел и которые занимались философией. И вы знаете, они, в отличие от предыдущих поколений поэтов, они поставили перед собой, прежде всего, сам Дмитрий Владимирович поставил перед собой задачу осмыслить поэзию философски. Мы скажем, ну как же, ну все же там и осмысляли. Да, но он, представьте себе, это такая книжка-раскраска, как для детей.
Его поэзия?
Вот есть философия Шеллинга, а он их раскрашивает, рассказывает вдохновенно.
Это классное сравнение.
С большим удовольствием, иллюстрирует даже. Раскраска. Но, с другой стороны, чем это плохо? Ничем. Так вот, как он рассказывает? Что он рассказывает? Почему он на перепутье? Потому что всего лишь на 6 лет младше Пушкина, а это уже другой совершенно идейный климат. Тут славянофилы, тут западники, а он в себе вбирает и то, и другое. Он пишет, например, «Новгород», о славном прошлом Новгороде, и там абсолютно славянофильские идеи. С другой стороны, он пишет прозаический текст о Европе, и, надо сказать, довольно глубоко проникает в западную философию. Ну и тут же ему, конечно, помогает его окружение и его любовь, Зинаида Волконская.
Еще о ней мы поговорим сегодня. Роковая женщина была.
Роковая женщина, да. И, по мнению Пушкина, ведьма тоже, помимо всех ее достоинств.
Да, Пушкин-то ее недолюбливал сильно. Но все-таки разные есть отзывы, что касается произведения Веневитинова.
Давайте послушаем.
Давайте послушаем некоторую критику. Например, вот что пишет Андрей Небзер.
Поэзия – это не стихи Веневитинова, а его имя, ставшее таким же понятным, не требующим толкований и мучительно родным символом, как давно живущие вне своих контекстов пронзительные строки. «Хорошо умереть молодым», — написал Некрасов. Веневитинов — это не элегические, байронические и шеллингианские банальности его сладких строчек, а глубокая светлая печаль диалога девы и розы над могилой юноши. Стихи, которыми почтил усопшего истинный поэт, совсем немногим старший, но много больше испытавший и чующий свой уже скорый конец Дельвик.
Однако сам Дельвик, на которого ссылается Немзер, оценивал очень высоко Веневитинова. И давайте послушаем, как он о нем говорил.
В зиму 1826-27 года приехал из Москвы в Петербург молодой литератор Веневитинов, человек с большими дарованиями, отлично образованный и весьма красивый собою. Его очень любили, ласкали и уважали. По молодости очень увлекался молодыми и умными дамами, за что подсмеивались над ним прямо ему в лицо, но заочно не могли нахвалиться этим молодым человеком.
Ну, о биографии нашего сегодняшнего героя мы поговорим буквально через секунду, потому что мне кажется, что его жизнь – это вообще какое-то особое, уже отдельное литературное произведение. Но сейчас просто давайте послушаем небольшой отрывок из его стихов.
«Мне сладко верить, что со мною не все погибнет вдруг, и что уста мои вещали веселье мимолетный звук. Напев задумчивой печали, еще напомнит обо мне. И смелый стих не раз встревожит ум пылкий юноши во сне, и старец со слезой, быть может, труды нелживые прочтет. Он в них души печать найдет и молвит слово сострадания, как я люблю его создание. Он дышит жаром красоты, в нем ум и сердце согласились, и мысли полные носились на легких крыльях мечты. Как знал он жизнь, как мало жил».
Итак, говорим мы сегодня о Дмитрии Веневитинове. И, Виктор, ну, его биография действительно может уместиться, ну, если не на одной странице, то на двух страницах, если писать коротко. Он скоропостижно скончался молодым. Тем не менее, биография его далеко не многим знакома, поэтому давайте немножечко углубимся. И вот о чем хочу я спросить. Его жизнь, наверное, из-за такой ранней гибели окутана каким-то романтическим ореолом. И мне кажется, какие-то истории, слухи, разговоры продолжались даже после его кончины. Давайте вот в этом во всем разберемся, что было правдой, что было таким вымыслом и результатом воображения.
Главным событием его короткой жизни была любовь к Зинаиде Волконской, той самой Зинаиде Волконской, которая жила в доме, где сейчас Елисейский магазин в Москве.
Да, потому что вся вообще история это была московская.
Она отправляла как раз жен декабристов в Сибирь и вообще была жутко антиправительственная. Тайная полиция жаловалась на нее страшно, была очень ей недовольна.
Ну а что, она была действительно такой красавицей, что все вообще были покорены?
Она была невероятно красивой. И Веневитинов был невероятно красив. Причем у него такая была мраморная, холодная красота. За ним бегали толпы женщин. Он ни на кого не смотрел. Он был страстно влюблен в Зинаиду.
А она, кстати, была гораздо старше.
Она была старше гораздо, да, где-то на 15 лет.
Да-да-да.
И это его не смущало никак. Он, в общем-то, предпочитал все-таки такую романтическую, такую платоническую любовь. По крайней мере, так он утверждал. Но когда он признался, то вышло довольно такое неприятное объяснение, и Волконская отправила его в Петербург, чтобы не мешался. И как раз она его превратила в вот этого архивного юношу, потому что она ему выхлопала место в Петербурге в коллегии иностранных дел.
А правда ли, что она была влюблена в царя?
Царь был влюблен в Александра I, и даже поговорили, что у них был внебрачный ребенок.
Но это какие-то слухи были все-таки.
Но все, что связано, Ань, с любовью...
Это всегда слухи.
Это сплошные слухи. И интересно, что в нее был влюблен царь, и, конечно, для нее мальчик Винебитинов, который писал такие полудетские, я утрирую, стихи, казался ей, конечно, бедняжкой. Хотя он был из очень родовитой воронежской семьи, дворянской, богатой. Эта семья дала ему домашнее образование в Москве, вообще сделала все, чтобы он стал одним из образованнейших людей своего времени, научился философии. И, собственно, он, вторая заслуга, первая – это несчастная любовь, которая родила поэзию Винебитинова. А второе – то, что он создал первый философский кружок в России. Это кружок любомудров. И под влиянием Шеллинга, немецкого философа, направил русскую поэзию в сторону философии. И эту линию продолжил потом и Лермонтов, и Тютчев. И в этом смысле он действительно предтеча этих поэтов.
В этом буквально сейчас будем разбираться. А пока давайте вспомним описание современников относительно его внешности. Как действительно он выглядел, потому что мы можем не только смотреть, любоваться его портретами, но и вспомнить, что говорили его знакомые.
Наш прожектор будет освещать Винебитинова с двух сторон. Сначала со стороны дамы, давайте послушаем ее, а потом со стороны его коллеги.
Это был красавец в полном смысле этого слова. Высокого роста, словно изваяние из мрамора. Лицо его имело, кроме красоты, какую-то еще прелесть неизъяснимую. Громадные глаза голубые, опушенные очень длинными ресницами, сияли умом. А вот взгляд литератора. Винебитинов и в жизни был поэтом. Его счастливая наружность, его тихая и важная задумчивость – его стройное движение, вдохновенная речь, светская непритворная любезность, столь знакомая всем, вблизи его видевшим, ручались в том, что он и жизнь свою образует, как произведение изящное.
Виктор, ну вы уже сказали о том, что Винебитинов был одним из идеологов и организаторов философского кружка, и за это он в какой-то степени даже и поплатился потом в Петербурге, потому что заподозрили его в связях с декабристами. Но давайте пока об этом объединении, кто еще туда входил, и насколько этот кружок был вообще влиятельным и как-то менял взгляды современников.
Надо сказать, что это была просто такая горошина, из которой потом выросла русская философия. Тут Адоевский, о котором, я думаю, мы тоже сделаем передачу, и Винебитинов, они вдвоем создали такой кружок, куда ходила молодежь. Но этим кружком заинтересовался и более взрослый Пушкин. И вот надо сказать, что здесь как раз и возникло дружеское соперничество между Пушкиным и любомудрами. Пушкин немножко иронически отнесся к ним. Посмотрите в «Евгении Онегине».
Почему?
Потому что они были такими философскими снобами, такими чопорными.
Угу.
Идея была такая, что вы ничего не понимаете. Вот мы вам сейчас все расскажем, как на самом деле устроен мир.
Угу.
Пушкина это задевало, потому что он исходил из того, что поэзия сама про себя все расскажет. А они, как я уже сказал, предпочитали такую книжку-раскраску. И тут надо сказать, что Пушкин немножко так прошелся иронически в «Евгении Онегине», когда Татьяна приезжает в Москву, то она сталкивается с этими архивными юношами, и эти архивные юноши смотрят на нее не очень благожелательно.
Давайте вспомним тоже эти строки.
«Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят, и про нее между собою неблагосклонно говорят».
Я думаю, что еще к взаимоотношениям Винебитинова и Пушкина мы сегодня обратимся дальше в нашей программе. Давайте немножечко еще о его биографии. Он переехал потом в Петербург.
Да, его схватили прямо на заставе. Он ехал с Хомяковым и с одним французом, который, кстати, был в Сибири, провожал жену одного из декабристов в Сибирь. Их схватили с французом и продержали его 3 дня в отделении, как говорится. И знаете, советская литература ведения утверждает, что эта встреча, допрос и несчастные 3 дня и испортили ему здоровье.
Потому что через несколько месяцев он скончался уже.
Советская литература ведения указывает в эту сторону. И советская литература ведения поддерживает ретроспективно и Герцен. Давайте послушаем как раз что Герцен говорит о взаимоотношении власти и Витинова в тот период.
Александр Иванович Герцен. Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто смелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром. Поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу. Даже те, которых правительство пощадило, погибают, едва распустившись, спеша оставить жизнь. Веневитинов убит обществом. 22 лет.
Виктор, но в ваших словах советская литература ведения поддерживает, мне слышится, если не ирония, то некоторые сомнения. А действительно ли вот этот арест и вот эти несколько дней, проведенные в ужасных условиях, действительно стали причиной его болезни и такой ранней кончины? Или все-таки нет?
Не, ну там все-таки несколько месяцев прошло. Возможно, он был действительно, слава богу, здоровье. Он сильно простудился как раз после бала, перебегал к себе во флигелек, а жил он у приятеля.
Был легко одет.
И это было воспаление легких, которое его унесло. Кстати говоря, через много лет и Зинаиду Волконскую то же самое унесло воспаление легких только в Риме.
Да, такое совпадение удивительное. Ну, хотя, может быть, и не удивительное.
Мне нравится его поэзия. Я не могу сказать, что я просто обожатель ее, но стихи важны для русской поэзии, потому что они затрагивают действительно тему глубокого содержания. Вот я так сказал. Но иногда он, что называется, дает петуха. И вот как раз в этих стихах, когда он ждет за могильным пределом, ждет Волконскую, по-моему, звучат довольно смешно. Послушаем их.
«Приближься, вот могилы дверь. Мне все позволено теперь. Я не боюсь суждений света. Теперь могу тебя обнять. Теперь могу тебя лобзать. Зачем, зачем так сладко пела ты? Зачем и я внимал тебя так жадно? Из уст твоих, певица красоты, пил яд мечты и страсти безотрадной».
Это «Заговор классиков», и мы продолжаем сегодня разговор о поэте Веневитинове. Виктор, ну вот Чернышевский вот что о нем писал. Давайте вспомним эту фразу.
Чернышевский писал о нем: «Проживи, Веневитинов, хотя 10 годами более, он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу».
Ну вот действительно, насколько правомерны такие сослагательные наклонения? Ну, есть расхожая фраза, да, что история не терпит сослагательных наклонений. Можно ли действительно задаваться вопросом, что проживи он дольше, он бы это изменил, то сделал? Как вы считаете?
Мне трудно сказать, но я хочу все-таки напомнить нашим дорогим слушателям, что поэт скончался, ему еще не было 22 лет.
Совсем молодой.
И поэтому вообще то, что он сделал, это можно считать ученические стихи. И то, что в этой стадии ученичества он достиг таких, в общем-то, вершин, которые мы вот сегодня, сколько времени прошло, обсуждаем, это уже великое дело. Что бы случилось, я не знаю, но был он умен невероятно. И если бы он сочетал вот именно славянофильство и западничество, то есть нашел бы какой-то синтез.
То есть то, что он тоже начинал уже делать.
Да, и то, что у него получалось. Это, конечно, была бы бомба. И вообще не только он, но и Киреевский говорил о том, что он бы мог создать русскую философию, которая, кстати говоря, возникла только в начале 20 века.
То есть которой еще фактически и не было, да, в его время.
В его времени вообще ничего на этой поляне не росло.
Угу.
Поэтому мне кажется, что надо ему дать какую-то фору. Посмотрите, 21 год парню, и он что-то сделал важное. Я почитал его философские отрывки маленькие. Они очень интересные. Видно, что его тянет к этому. Он Шеллинга обожает. Он с ним сросся. Это уже не романтическая поэзия, это поэзия натурфилософии, это гораздо более глубокая вещь. И поэтому, конечно, утрата его, это может быть утрата даже, я бы сказал, идейная утрата, потому что, может быть, какая-то другая бы ведь еще бы выросла русская литература. Но в данном случае Чернышевский, видимо, повторял тех, которые шли до него. А Веневитинов, как, я бы сказал, сторонник декабристов, он очень переживал за декабристов. Я думаю, Чернышевскому был близок, очень близок политически.
Ну, давайте вернемся к романтической истории жизни Веневитинова, потому что с Зинаидой Волконской связано очень много, и очень много в его поэзии, и главное, так сказать, и любовь, и, наверное, трагедия, и все нити ведут к ней. Много ли он писал стихов, посвященных своей музе.
Напомню, что он написал всего 38 стихов.
Но из тех 38 много ли написано?
Ну, написал примерно 5 стихотворений, посвященных Зинаиде, и песню, которую от нее получил.
Да, вот это вот очень интересная история. Давайте вспомним ее.
Зинаида, прощаясь с ним, подарила ему старинный перстень римский.
То есть решила его помучить, мне кажется, да?
Ну, она, видимо, была любительницей мучить мужчин и мучила Веневитинова тоже. Хотя, с другой стороны, ему помогла устроиться в Петербурге. И Веневитинов предсказал, а вообще он оказался пророком еще, что звучит, конечно, мистически. Предсказал, что это перстень не только ляжет с ним в могилу, но потом, значит, он еще каким-то образом обнаружится.
Но это же тоже был не просто перстень.
Да, это не просто перстень, это был перстень тех людей, которые погибли при извержении Везувия.
То есть он был потом при раскопках обнаружен.
Да.
И где-то она в Италии, то ли она его купила, то ли ей кто-то его подарил. В общем, он куплен был в антикварном магазине и попал в ее руки.
И она ему подарила. В общем, жест такой серьезный. И он сказал себе, что этот перстень он будет носить на пальце, если он венчается или если он будет умирать. Так вот, когда случилась эта болезнь, ему поручили друзья надеть на палец. Он спросил в бреду уже: «Я женюсь?» Хомяков сказал: «Нет». И Веневитинов заплакал, как мальчишка, и ушел от нас.
Но дальше, когда перезахоранивали его, то вскрыли гроб.
Да, это было в 1930 году.
Да.
Он был похоронен на территории монастыря.
Который должны были сносить, там должна была быть стройка, могилу открыли.
И вскрыли гроб, взяли перстень, и он сейчас находится в одном из литературных музеев страны. Можно на него посмотреть.
Но правда ли, что когда открыли гроб, то якобы руки лежали не скрещенные на груди, а вдоль, и это спровоцировало разговор о том, что, может быть, было самоубийство, потому что так хоронили самоубийц, или это уже вот какие-то романтические такие истории?
Дело в том, что если бы это было самоубийство, то друзья бы его уже давным-давно об этом сказали или намекнули, а они все переживали, и доктор там был, и он болел. То есть он не скоропостижно умер, потому что скоропостижная смерть – это не более 2 суток, а он 15 дней болел. Поэтому тут уж, знаете, самоубийством не занимаются 15 дней. По крайней мере, я не слышал от русских поэтов, что можно так заниматься самоубийством. У него была настоящая горячка. Нет-нет, эта история с руками уже какая-то патологоанатомическая тема, потому что говорят, что трупы тоже руки, так сказать, убирают с груди и раскладываются в гробу.
Так, я сейчас чувствую, мы уйдем совершенно в другую сферу.
В поэзии все возможно.
Все очень с потусторонним миром связано, да, всегда. Это я чувствую. Давайте вернемся к поэзии и к его стихам, написанным, посвященным Зинаиде Волконской. Давайте вспомним эти строки.
Из стихотворения «К моей богине». «Что счастье мне? Зачем оно? Не ты ль твердила, что судьбою оно лишь робким здесь дано? Что счастье с пламенной душою нельзя в всем мире сочетать? Что для него мне не дышать? О, будь благословенна мною! Оно священно для меня, твое пророчество, несчастье! И как завет его храня, с каким восторгом сладострастья я жду губительного дня и торжества судьбы коварной».
Виктор, ну давайте все-таки немножечко соберем все сказанное воедино. Молодой, талантливый, родоначальник фактически русской философии. Что еще, чем важен нам этот автор?
Это еще один пример того, что поэту хорошо страдать от несчастной любви.
Ужасно звучит.
Звучит это ужасно. Это вообще у него кончилось смертью в конечном счете. Но тем не менее появились стихи о счастье и глубокие стихи. Мне кажется, что несмотря на то, что он не создал своей собственной поэзии, то есть он не создал школы поэтической, он создал скорее школу содержательной поэзии, нежели поэзии, которая бы родила какое-то новое направление. Несмотря на это, именно несчастная любовь дала ему возможность сказать довольно глубокие слова о счастье, о земной доле. То есть что такое? О чем я говорю? Я говорю о экзистенциальных моментах его творчества, и они действительно очень важны. Поэтому, ну, не получился он как великий философ. Может быть, он не получился еще пока как великий поэт, но комета пролетела, и мы до сих пор следим за ее следом.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».